РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабеем.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а в гостях у меня сегодня Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково.
Добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о природном газе. В основном с экономической и политической точки зрения, хотя и с естественно-научной, конечно, тоже. Это важное предупреждение для тех, кто собирался закидывать меня тапками и злыми комментариями. Экономика и политология — это тоже наука. Поэтому да, мы будем говорить и с этих точек зрения, и это не будет противоречить духу подкаста. Первый вопрос, с которого я хотел начать, на самом деле достаточно базовый. Я поймал себя на мысли и, просканировав быстренько Google, понял, что не я один такой. Когда говорят об углеводородах, об энергоносителях, в первую очередь имеют в виду обычно нефть. Между тем, где-то во всем этом многообразии затерялся природный газ, который на самом деле, если я правильно понимаю, это многомиллиардный рынок, и далеко не последнее слово в технологиях, которые приносят нам электричество и тепло. Почему такая несправедливость? Откуда она взялась?
Ну, безусловно, Игорь, вы абсолютно правы. Газу зачастую в современном мире уделяется совершенно не то положение, которого он заслуживает. Ну, начнем, наверное, с азов. Газ — это тоже углеводород. Он стоит в том же ряду природных энергоносителей, как и нефть. Химическая формула его CH4, метан, плюс в природном газе обыкновенно бывают примеси других газов, как бутан, пропан, азот. Все это тоже ценные газы, которые при осушке, уже при получении газа метана, который у нас идет на электростанции и в дома для производства тепловой энергии. Эти ценные фракции также выделяются и также используются для газохимии. Запасы природного газа в мире, они по-настоящему изобильны.
Больше, чем запасы нефти существующие либо прогнозируемые, или сравнимы, или меньше?
Определенно больше, но тут довольно-таки такая сложная игра, потому что каждый год открываются новые месторождения газа, ставятся на баланс. В принципе, если большинство аналитических энергетических агентств прогнозируют, что, скажем, на перспективу 15-20 лет мы пройдем пик нефти, будет достигнут пик спроса на нефть, и дальше потихонечку спрос на нефть будет снижаться, то по газу таких пока прогнозов апокалиптичных, пока таких прогнозов нет. Природный газ – это продукт, прежде всего, века 20-го, века промышленного, однако это совсем не значит, что газ не обладает какими-то экологическими преимуществами, особенно в сравнении с другими конкурирующими энергоносителями, как уголь или нефть. Газ, безусловно, чище. И для многих стран, особенно стран такого мощного развивающегося промышленного пояса, как Китай или Индия, или развивающаяся Азия, именно природный газ может стать той палочкой-выручалочкой на пути к, как говорится, светлому низкоуглеродному будущему. Потому что все-таки сейчас существуют прорывные технологии в области возобновляемой энергетики. Несмотря на прорывы в этих технологиях, они все-таки еще дороги, особенно для развивающихся стран. А природный газ, он все-таки изобилен и достаточно дешев по сравнению с нефтью, и не такой экологически вредный, как уголь, не нанесет такой колоссальной нагрузки на климат.
Если Азия – это крупнейший потребитель природного газа, если не, и сейчас, и, я так понимаю, в прогнозируемом будущем, то почему тогда такие громкие и неутихающие, уже достаточно долгоидущие споры и конфликты вокруг поставки газа в Европу, например, вокруг Северного потока, либо вокруг прав на транспортировку по Северному морскому пути сжиженного природного газа?
И, да, и тут и есть в вашем вопросе и абсолютно верная часть, и небольшой нюанс. И Азия, она не крупнейший потребитель газа, она крупнейший потребитель энергии в настоящее время, и часть из этой энергии – это угольная энергия. В мире вообще нет единого глобального рынка газа, хотя он появляется с ростом производства сжиженного природного газа. Но на сегодняшний день выделяют обычно три рынка. Это Европа и Россия, это Соединенные Штаты и Азиатско-Тихоокеанский рынок. Так вот, в Штатах производится около 800 миллиардов кубических кубических метров газа в год. Это США на сегодня крупнейший производитель газа в мире. Ну и, в принципе, большая часть из этого газа там же и остается. США, благодаря вот их сланцевой революции, США очень неплохо развили газохимическую промышленность все на восточном побережье, плюс они не вытеснили, а газ уже превзошел уголь в структуре производства электроэнергии. Что касается Европы, то это тоже, безусловно, это крупный потребитель газа, свыше 500 миллиардов кубометров газа ежегодно потребляется в Европе, при этом, ну, где-то треть Европы сама производит до сих пор. Ну, и, конечно, существенные объемы газа Европа импортирует, прежде всего из России. Такие регионы, промышленно развитые, крупные, как Европа, которые, ну, по-прежнему в высокой степени энергоемкие экономики с сильной промышленностью, безусловно, на современном этапе они более не могут полагаться на такие энергоносители, как, например, топочный мазут для электростанции или уголь. Ну, высокоуглеродный след, слишком амбициозно взятые на себя климатические обязательства. И вот такой волшебной палочкой для этих стран становится тоже природный газ, потому что, например, в Европе до сих пор еще сильны позиции угольной энергетики. Это, ну, не только в Восточной Европе, как там в Венгрии или в Польше, но и в Германии там колоссальные объемы до сих пор угольной генерации. Заместив эти объемы, например, в Германии природным газом, страна сразу выполняет климатические цели Европы, которые Европа поставила на 2020 год. Это там 20% снижения выбросов по отношению CO2 по отношению к 90-му году, 20% доля возобновляйки, 20% энергоэффективность. Вот, и после такого длинного предисловия можно сказать, что газ становится по-настоящему новой нефтью. То есть то, что на рубеже века 20-го способствовало развитию экономик, автомобилизации стран, это была нефть. Сегодня таким энергоносителем становится природный газ.
Мы все умрем. Но это не точно.
Вот, торговля газа в мире традиционно осуществляется в форме поставок по трубопроводам, а также в форме СПГ. Примерно треть мировой торговли.
СПГ – это
жиженый природный газ. Да. Газ, охлажденный до состояния минус 161 градус и закачанный в емкости, транспортируется танкерами. А примерно треть мировой торговли – это СПГ, остальное по трубопроводам. Европа, Россия, США – это традиционно рынки, где трубопроводный газ доминировал. А Азия – это как раз тот большой перспективный рынок, на котором, думаю, возможно дотянуться трубой в этой в связи с именно вот Азия, это будет точкой роста поставок СПГ в будущие годы.
А я правильно понимаю, что самый крупный поставщик на международный рынок сегодня Россия? Вы сказали, что США самый крупный производитель, но при этом как вы же сказали, что они в основном свое произведенное сами потребляют. А на мировой рынок выкладывает газа пока больше всего именно Россия.
Безусловно, так? Безусловно. И в прошлом году Россия поставила там, ну, действительно беспрецедентный рекорд, такого не делал еще никто в мире. Это свыше 200 миллиардов кубометров было поставлено в Европу по газопроводам, плюс СНГ и плюс еще определенные объемы сейчас идут в форме сжиженного газа. СПГ по-настоящему становится, ну, частью российской экспортной стратегии. Если раньше у нас была только труба, современная, хорошая и только европейский рынок, то сейчас появляется, вот в этом году начинается поставка трубопроводного газа в Китай и российского СПГ везде по миру. Ну, это достаточно хороший факт. Да.
Вот об этом я хотел бы сейчас поговорить чуть-чуть поподробнее. Дело в том, что неделю назад европейский аналитик Джонатан Якобсон сообщил в интервью израильскому изданию Haaretz, что, согласно прогнозам и экспертным оценкам, изменения климата, которые мы сегодня с вами многократно упомянули, позволят России разрабатывать месторождения газовые, которые ранее были недоступны либо слишком дороги в разработке. Ну, правда, не только России, конечно, всем странам, которые имеют выход к Северно-Ледовитому океану. У России как бы и прогнозируемые, и разведанные запасы на этой территории наибольшие. Это раз. Два, собственно, переходя к перевозкам сжиженного природного газа, потепление и таяние арктических льдов позволит сделать практически круглогодичный судоходным северный морской путь, по которому, если я правильно понимаю, как раз эти доставки сжиженного природного газа и происходят. Сейчас он судоходен, если я правильно помню, 3 плюс-минус месяца в году, хотя его экономический потенциал огромен, поскольку северный морской путь в два раза короче, чем путь из Европы в Азию через Суэцкий, либо через Панамские каналы. Насколько, с вашей точки зрения, Сергей Анатольевич, эти прогнозы достоверны?
Ну, что касается климатических изменений, то все-таки это, ну, научный мейнстрим.
Ну да, я имею в виду именно экономические последствия.
А что что касается...
Для России, с точки зрения газа.
А что касается последствий этих прогнозов действительно для России, то, на мой взгляд, безусловно, этот прогноз в себе таит как и позитивные стороны, так и стороны, которые пока мы не можем оценить, насколько они могут позитивными оказаться, так как, ну, например, потепление в случае его продолжения, оно потенциально несет угрозу для вечной мерзлоты, а в вечной мерзлоте проложены тысячекилометровые нитки стальных российских газопроводов, построены месторождения, инфраструктура, как это все поведет себя при потеплении, не поплывет ли. Это надо, это предстоит все оценить. Но, как вы говорите, что касается потенциала Арктики, в случае, если и Севморпуть будет судоходным, там не 3 плюс-минус 1 месяц в году, а хотя бы 7-8, ну, безусловно, потенциал будет огромный, не только с точки зрения перевозки грузов, грузопотока из Европы в Азию, но и с точки зрения развития вот, российской отрасли жиженного газа. Россия может создать на всей цепочке Северного морского пути, например, заправочные станции для танкеров и заправляя танкеры жиженным природным газом. Например, вот на сегодня жиженный природный газ это является наиболее перспективным топливом для судоходного сектора.
И для судоходного тоже?
Для судоходного сектора, именно, да. И то, что мы сейчас в секторе автомобильном наблюдаем с точки зрения электромобильности, большинство и аналитиков, и отраслевых экспертов возлагают именно надежды на жиженный природный газ, потому что он дает гораздо меньше выбросов, а сейчас Международная морская организация вводит новые строгие правила по выбросам, не только на Балтике, на Средиземном море уже введены такие правила, и в восточных морях. В этой связи именно жиженный природный газ станет таким, ну, наверное, идеальным энергоносителем для судов. Если Северный морской путь будет судоходным, и на него будут переориентированы грузопотоки, нынешние грузопотоки с Суэца, то грузообороты по этому пути вырастут кратно. У нас есть поручение президента к 2024 году на 80 миллионов тонн вывести грузооборот по Севморпути. Сейчас это оценивается как возможная, такая, скажем, очень амбициозная цифра, потому что, конечно, сейчас это в десятки раз меньше, эти грузооборот по Севморпути. Однако, если допустить, что на Северный морской путь будут влиять не только экономические факторы, а такие факторы трудно прогнозируемые, как глобальное потепление, которое в перспективе нескольких десятков лет кратно увеличит навигацию, тогда, безусловно, туда пойдут грузоотправители, и туда пойдет российский СПГ в качестве топлива для этих судов. Ну и, как я уже сказал, это одна из сфер. Ну, естественно, главная сфера – это добыча российского газа на Ямале, на Гадане, строительство новых СПГ-терминалов и вывоз их на рынки, вывоз этого газа на рынки Европы и Азии. Причем, если льды растают, то это будет делать проще и дешевле.
Мы все умрем. Но это не точно.
Но если говорить о тех цифрах, которые уже озвучены, вот еще раз, сколько вы сказали, планируется миллионов тонн груза перевозить по Севморпути?
Ну, это есть президентское поручение, 80 миллионов тонн к 2024 году.
80 миллионов тонн. Из них есть какой-то прогноз, сколько из них будет занимать СПГ? Ну, примерно.
СПГ будет занимать самую большую долю из этого, потому что уже сейчас Ямал-СПГ, завод Новатэка, это 16,5 миллионов тонн. Угу. Будет Арктик-СПГ-2 завод, это еще порядка 20 миллионов тонн. То есть уже почти порядка 36,5. Они еще задумали Обский СПГ, это там 4 миллиона тонн, то есть уже приближаемся к 40.
Уже половина.
Да, и Новатэк еще говорит, но это уже после 24 года будет, это уже ближе к горизонту к 30-м годам, они планируют еще третий вот, да, завод, полномасштабный СПГ-завод, тоже сравнимый мощностью вот с Арктик СПГ-2, тоже еще около 20 миллионов тонн. То есть, твердо можно уже будет говорить там на перспективе к 30-му году, там 60 миллионов тонн СПГ, это твердо. В год. При этом стратегия Новатэк корпоративный подразумевает производство 70 миллионов тонн СПГ в год к 30-му году. А на различных правительственных совещаниях мы вот слышим такие амбициозные цифры, как даже как там 140 миллионов тонн. Это новый Катар. Это действительно Катар в два раза больше, чем сейчас Катар производит, а Катар хочет там к началу 20-х годов до 110 миллионов тонн увеличить производство СПГ. То есть Россия будет, не только на полуострове Ямал будут сосредоточены два нынешних Катара.
Если предположить, что цены на газ сохранятся примерно на текущем уровне, то переводя вот эти эти 60-140 миллионов тонн в год в валюту, это будет...
При текущих нынешних действительно низких ценах на природный газ, это, ну, по низшей ценовой границе, там, 60 миллионов тонн, это будет, ну, порядка 20 миллиардов долларов валютной выручки в год. А если мы говорим там про высшие, про самые верхние, самые амбициозные оценки, там, 140 миллионов тонн, ну, это будет уже близко к 40 миллиардам долларов в
даже
год.
Даже больше получается.
То есть это будет сравнимо с объемами нынешнего трубопроводного экспорта газа России в Европу. Сейчас газ стоит и в Европе, и в Азии примерно одинаково, где-то 5 долларов за миллион британских тепловых единиц или 180-200 долларов за 1000 кубов. То есть, ну, в 3 раза он ниже, чем был на максимумах где-то, ну, первой половины 2010-х годов. В Европе сложилось целый ряд факторов. Прошлая зима была теплая, во-первых. Подземные хранилища газа, которыми подошли к концу зимы, ну, неистощенными, в них было там порядка 40% газа оставалось еще после прошедшей зимы. «Газпром» поставляет уверенно большие объемы газа в Европу. Плюс с прошлого года еще в еврозоне не растет потребление газа за счет мер по энергоэффективности, не за счет развития, за счет усиления конкуренции с возобновляемой энергетикой. Вот в результате всех этих факторов на рынке оказалось слишком много газа, и цены упали. А в Азии прежде всего цены тоже не замедлили рост, а упали тоже достаточно серьезно. Упали из-за замедления китайской экономики, ну и тоже ожидания теплой зимы, ну и куча других факторов, о которых подробнее могут рассказать трейдеры в своих аналитических записках.
Вот, кстати, на тему снижения цен на газ. Кажется, что это исключительно позитивный момент. Ну, по крайней мере, до потребителя, значит, все, что основано на газе, все продукты и все услуги, которые зависят от цен на газ, доходят более дешевыми. Ура-ура. На самом деле нет, если я правильно понимаю. Я читал последние новости, в которых сказано, что как раз из-за слишком низких цен на газ компании начинают сокращать добычу, ибо им становится невыгодно добывать и продавать этот газ. И у меня возникла такая мысль, а может ли в результате этого на рынке стать дефицит газа? Ну, то есть, допустим, вовремя не спохватятся или слишком по инерции не успеют разогнать добычу, когда газ снова станет очень востребован. Или, скорее всего, если газа станет недостаточно, то по другим причинам, например, там, из-за вето или эмбарго, или санкций экономических, политических. Или, может, даже что-то, естественно, природное случится, вроде, ну, не знаю, там, коллапса самых крупных скважин и так далее. Как вы думаете?
Игорь, на самом деле вы абсолютно правы во всех своих трех сейчас догадках. Газа может стать мало по трем причинам. Действительно, это и экономические причины, это и причины геополитического характера, и это и природные причины. Например, начнем с последних, с природных причин. Это вот известное месторождение, голландское месторождение Гронинген. Это вообще отец европейской газодобычи. Когда в 60-е годы был открыт Гронинген, ну, газовая отрасль в Европе стала такой, какой она есть сейчас, приобрела тот масштаб. 5 лет назад на Гронингене добывалось свыше 50 миллиардов кубов газа. Сейчас уже 20. И к началу 20-х годов правительство вообще закроет это месторождение из-за того, что добыча газа на нем провоцирует подземные толчки, что негативно влияет на соседние населенные пункты, то есть там трещины идут в стенах домов, жители недовольны. Добыча газа на таком мощнейшем месторождении, ну, провоцирует определенные изменения в земной коре. В густонаселенной Европе это, ну, фактор риска, безусловно. Вот. А говорить дальше о рисках, которые сопутствуют газовой отрасли, ну, конечно, в сегодняшнем высокополитизированном, даже заполитизированном мире это, ну, риск геополитики. Мы видим, что против иранской нефтянки ввели санкции, и иранская нефть стала токсичной, то есть, ну, далеко не все страны получили исключение и могут закупать иранскую нефть. С точки зрения газа, таких вот примеров, на первый взгляд, вспомнить сложно, но никто не исключает, потому что, ну, действительно, политизация достигла своего предела, и смогут ли когда-то объявить там поставки газа токсичными по какому-то газопроводу или с какого-то СПГ-терминала, это еще большой вопрос. И в этой связи этот фактор риска тоже надо учитывать. А из экономических факторов риска, как вы вот уже правильно упомянули, вот нынешние низкие цены на газ, это даже скорее характерно не только для Европы, тем более не для Азии, а, например, для США стоит ценам на газ на американском газовом рынке вырасти, естественно, вырастут и акции американских сланцевых газодобытчиков. Пока этого не происходит. В Европе, возьмем Европу, опять же, этим летом цены на газ падали на спотовых площадках ниже, чем до 100 долларов за 1000 кубометров. Ну, такого не было видно с начала, наверное, 2000-х годов. «Газпром», контракты «Газпрома» не позволяют компании, российской компании, как-то ограничивать поставки газа в Европу. Сколько клиент скажет, хочет газа, столько компания обязана обязаны поставить. А вот, например, у норвежцев у них контракт позволяет, ну, некую такой опцион продавца. То есть продавец может, когда захочет, ну, немножко прикрутить кран, когда его не устраивают цены. И, ну, во многом, например, норвежцы минувшим летом и этой осенью ссылались на проблемы технического характера, которые не позволяли им поддерживать поставки газа в Европу на необходимом уровне. Но тут также за словами о технических проблемах могут скрываться и просто рациональные интересы производителя, которому действительно неинтересно поставлять по грошевым ценам газ на рынок. Он немножечко придерживает добычу.
Мы все умрем. Но это не точно.
Мы сейчас обсудили предпосылки дефицита газа. А какие будут последствия того, что газа станет слишком мало в мире у людей, допустим?
Это
совсем грубо.
Да, если мы говорим об экономике, о которой мы говорили сейчас, то катастрофического сценария не будет, потому что все равно рынок отрегулирует сам себя. Но если мы вот сейчас представим катастрофический сценарий, и вдруг по какой-то причине, там, природной или геополитической, газа не становится совсем,
да,
последствия будут катастрофическими. Потому что газ — это не столько электроэнергия, это еще и тепло. Например, в той же Германии доля газа в электроэнергетике совсем невысока, это около 10%. А вот доля газа уже в тепловой энергетике – это уже совсем другие цифры. Также Россия, большая часть электроэнергии в России и большая часть тепла, произведенного в России, это тоже произведено на газовых электростанциях или теплоэлектростанциях. Газ – это не только электроэнергия, тепло, это еще и сталелитейная промышленность, это и удобрения и химическая промышленность. На мой взгляд, это та отрасль, которая действительно обладает значительным инновационным потенциалом. Газохимия — это не только, например, там, дешевый метанол, это и производство, выделение из природного газа таких этана, а из этана уже этилен, и дальше по всей производственной цепочке полиэтилены. И также газ — это еще и моторное топливо. Во многих странах, ну, прежде всего, в развивающихся странах, там Иран, Аргентина, Китай, огромный автопарк автомобилей на природном газе, автобуса на сжиженном природном газе. Сейчас зарождается отрасль судоходства на сжиженном природном газе. Причем,
может, авиа что-нибудь тоже на газе?
Были проекты. В Советском Союзе делали и самолет на СПГ. И сейчас, например, РЖД испытывают локомотивы на СПГ. И даже, по-моему, если я не ошибаюсь, есть космические двигатели на сжиженном природном газе. То есть, в принципе, сфер применения для природного газа, ну, безграничное количество. Но, конечно, ключевой удар в случае отсутствия природного газа на рынке будет нанесен по домам людей, в которых не будет тепла и электроэнергии. И также отсутствие производства вот таких сырых промышленностей, как, например, сталелитейная промышленность или производство удобрений, или газохимия, пластики. Ну, то есть последствия слишком очень серьезные.
Вот так вот получается, что то, о чем мы почти не говорим и о чем мы практически ничего не знаем, на самом деле играет в нашей жизни гигантскую роль и может как стать залогом нашего будущего процветания, так и в случае пропажи и исчезновения стать залогом апокалипсиса и того, что мы все умрем. Но это не точно. Большое спасибо, Сергей Анатольевич, что пришли сегодня.
Большое спасибо, Игорь. Было очень интересно подискутировать.
Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Podcasts, Web Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
Вирусы продолжают развиваться. Мы слабеться
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.